эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. Сейчас в Сухумевске, Навале, в Тбилиси 21 час в нашем выпуске. Обвинения в адрес Вано Мирабишвили прозвучали из Фейсбука. Заключенные гданской тюрьмы объявили голодовку. Очередная грузино-осетинская встреча в Рогнете с пасхальными атрибутами. И почему в Сухуми мало едят рыбу. Мнение жителей города и главного эколога. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Бостоне жертвами взрывов стали три человека, в том числе 8-летний мальчик, пострадавших по последним данным свыше 170. В Москве идут переговоры между российским руководством и прибывшей в страну делегацией сирийской оппозиции. Суд в Пакистане отстранил экс-президента Первеза Мушарафа от участия во всеобщих выборах. В Бостоне после двух взрывов, произошедших в понедельник, недалеко от финишной черты традиционного марафона, других взрывных устройств не обнаружено. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил агент Федерального бюро расследования Ричард Делориер, который возглавляет расследование причин и обстоятельств трагедии. Ранее появились непроверенные сообщения, что в городе нашли несколько несработавших бомб. Жертвами взрывов стали три человека, в том числе 8-летний мальчик, пострадавших по последним данным свыше 170. Состояние 17 раненых критическое. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Задержанных по делу нет. Расследование продолжается. Мировые лидеры и главы ведущих международных организаций осудили произошедшее в Бостоне. В частности, как отметил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, этот акт насилия особенно ужасен тем, что произошел на мероприятии, призванном сплотить людей со всего мира, передает Юрий Жигалкин.
В 2 часа 50 минут пополудни, через 4 часа после начала марафона, когда к финишу стала подтягиваться основная масса марафонцев, с 10-секундным интервалом раздались два мощных взрыва. Одно из устройств было заложено в урне. Мощности взрывной волны хватило, чтобы снести оконные рамы на третьем этаже близлежащего дома. Оба устройства были начинены металлическими гранулами, которые разлетелись как картечь невысоко над землей. У большинства пострадавших ранение ног. Очевидцы говорят о том, что у нескольких людей в результате взрыва были оторваны конечности. По словам представителей бостонских больниц, они приняли более 140 раненых, среди них 8 детей. Бостонская полиция сообщила о том, что поблизости от места взрывов было найдено, по крайней мере, еще одно неразорвавшееся взрывное устройство. В своем коротком обращении к стране через 2 с лишним часа после взрывов президент Обама отказался делать какие-либо предположения о том, кто мог стоять за этими взрывами. Он ни разу не упомянул словосочетание «террористические акты». Эксперты говорят, что вероятность выявления организаторов взрывов достаточно высока, учитывая обилие самых разных улик, попавших в руки следствия.
Передавал Юрий Жигалкин. В Москве сегодня идут переговоры между российским руководством и прибывшей в страну делегацией сирийской оппозиции. Обсуждаются пути урегулирования сирийского кризиса. Как сообщил российским СМИ член делегации Али Хайдар, оппозиционеры подготовили конкретное предложение по решению конфликта Сирии. Сегодня же президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии. Об этом сообщила сирийское государственное агентство САНА. В соответствии с указом смертные приговоры будут заменены пожизненным заключением. С начала конфликта в Сирии в марте 2012 года Асад несколько раз объявлял амнистию.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Пакистане отстранил экс-президента Первеза Мушарафа от участия во всеобщих выборах, которые пройдут в мае. Сегодня специальный суд в Пешаваре принял решение, согласно которому он не сможет выдвинуть свою кандидатуру в округе Читрал провинции Хайбер-Пахтхундхва. Адвокат Мушарафа заявил, что обжалует это решение в Верховном суде. Ранее кандидатуру Мушарафа отказались зарегистрировать избиркомы в Исламабаде, Карачи и Касуре. Представители избирательной комиссии аргументировали свой отказ тем, что Мушарафа Барак является фигурантом нескольких уголовных дел. На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,8. Как сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение, погибли не менее 40 человек. Эпицентр подземных толчков находился в 86 километрах от иранского города Хаш, вблизи пакистанской границы. Подземные толчки ощущались также в Индии и в странах Персидского залива. 10 апреля в результате землетрясения на юго-западе Ирана погибли не менее 37 человек и 850 пострадали. В Москве в офисе компании «Курорты Северного Кавказа» проходит обыск в рамках дела в отношении бывших руководителей этого предприятия Ахмеда Билалова и Александра Невского. Как сообщает МВД, в ходе обысков изымаются черновые записи, информации на электронных носителях и другие документы. Экс-глава Совета директоров компании Билалов и бывший гендиректор Невский обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Основанием для возбуждения дела стали нарушения законодательства о акционерных обществах. По данным Генпрокуратуры, в ходе проверки также выявлены случаи необоснованных затрат средств на поездки руководства компании за рубеж. Компания «Курорты Северного Кавказа» была создана в 2010 году по решению правительства России. В Венесуэле сегодня ожидаются демонстрации сторонников и противников одержавшего победу на прошедших воскресенье президентских выборах Николаса Мадуро. Вчера власти отвергли призыв оппозиции провести пересчет голосов. В тот же день в Каракасе произошли столкновения между полицией и сторонниками кандидата от оппозиции Энрике Каприлиса, который отказался признать результаты выборов. Силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих. По данным Национального избирательного совета, за Мадуро проголосовали 50,8% избирателей. Каприлес получил около 49% голосов. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер в марте. Незадолго до смерти он объявил Николаса Мадуро своим преемником. В южнокорейском городе Чхорвон, вблизи границы с КНДР, сегодня разбился американский военный вертолет, который участвовал в совместных маневрах войск Южной Кореи и США.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Весь сегодняшний день в Тбилиси обсуждают заявление высокопоставленного в прошлом чиновника МВД Даты Ахалая. Он обвинил своего бывшего начальника Вано Мирабишвили в том, что тот организовал череду искусственных скандалов, чтобы подставить под удар семью Ахалая, которая была его серьезным конкурентом внутри правительства. На темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Свое заявление Дата Ахалая разместил в Фейсбуке еще вчера вечером, но его достоверность оставалась под вопросом вплоть до сегодняшнего утра, пока факт публично не подтвердил адвокат Ахалая. В своем коротком обращении бывший чиновник обвиняет Вано Мирабишвили в организации лапанкурских событий, сливе скандальных видеокадров с пытками заключенных за рубеж и постановке спектаклей с издевательствами над солдатами в одном из учебных центров Грузии. Все это сделано с единственной целью – избавиться от своих единственных конкурентов внутри правительства – членов семьи Ахалая.
Наше правительство стало жертвой необузданного желания власти и эгоизма одного единственного человека, его грязной, скрытой войны.
Пишет в заявлении Дата Ахалая. Он обещает в самом скором будущем представить необходимые доказательства. Для этого ему придется вернуться в Грузию. Дата Ахалая покинул страну сразу после выборов. Его заявление всколыхнуло националов. Долгие годы Дата Ахалая входил в круг людей, близких к Мирабишвили. Его показания может оказаться более чем достаточно для того, чтобы отправить бывшего министра за решетку. Сам Мирабишвили отверг все обвинения бывшего подчиненного, назвав их безосновательной чушью. Его однопартийцы заподозрили Ахалая в сговоре с окружением Иванишвили.
В той борьбе, которую мы сегодня ведем, у многих могут сдать нервы, кто-то согласится пойти на сделку. Очень жаль, если подтвердится, что имеем дело с чем-то в этом роде.
Сказал мэр Тбилиси Гигио Гулава. Националы считают не случайным тот факт, что свое скандальное заявление Ахалая сделал за 4 дня до массовой акции протеста, которую намерено провести национальное движение. Предполагается, предполагается, что 19 апреля Мирабишвили будет официально представлен кандидатом в президенты. Мечтатели утверждают, что к истории с Ахалая они не имеют никакого отношения. И уж тем более никто не намерен был обращаться к нему за помощью, чтобы сорвать мероприятие оппозиционеров. Какое бы количество людей ни вышло на улицу, популярность правящей партии от этого особо не пострадает, говорит политолог Ромаса Кварелидзе. Обращение Ахалая, считает он, стоит рассматривать скорее как предложение о сделке. Взамен на показания против Мирабишвили Ахалая пытается добиться свободы для себя и своего брата.
Наверное, они будут друг на друга навешивать грехи. И этот процесс давно должен был начаться, но лучше поздно, чем никогда.
Говорит эксперт. Конфликт Мирабишвили с семьей Ахалая вызревал уже давно, но конкретное очертание он принял лишь после выборов. Все последние недели сторонников семьи, к примеру, сильно раздражало, что ни Мирабишвили, ни близкие к нему люди никогда не приходили на судебные процессы Бачо Ахалая.
Он единственный министр правительства Вано Мирабишвили, который находится в тюрьме. Несмотря на это, Мирабишвили не удосужился сделать хотя бы одно заявление за 6 месяцев со дня ареста Ахалая.
Возмущается сторонница Ахалая Тея Тутберидзе. Но даже если Мирабишвили и семья Ахалая не столкнулись бы в жесточайшем клинче, раскол на движение был неминуем, говорит Елена Хоштария, основатель Ассоциации за грузинские реформы.
Самый главный для меня принцип – это очищение партии от того негатива, который действительно был. Я считаю, чем скорее партия сможет отмежеваться и отказаться от тех людей и от тех ошибок и преступлений, которые тогда были, тем лучше это будет для национальной партии, у которой, я повторяю, огромный потенциал позитивный. И тем лучше это будет для страны.
Сумеют ли националы пережить чистку собственных рядов, чтобы возродиться, как феникс из пепла? Пока никто предсказывать не берется. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Эту тему мы продолжаем обсуждать в прямом эфире с помощью нашего эксперта на линии прямой связи из Тбилиси, глава Центра общественных исследований Грузии Марина Мусхилишвили. Добрый вечер, Калбатуна Марина.
Добрый вечер.
Ну вот видите, обвинения прозвучали в адрес Вано Мирабишвили, очень влиятельного в стане оппозиции человека, и обвинения из Фейсбука. Есть ли у вас доверие к такой форме претензий, тем более, что я так понимаю, что это был текст, но даже не было видео. Как вы считаете?
Да, я тоже обратила на это внимание, когда этот текст вчера появился в Фейсбуке. Выглядело это не очень убедительно. Потому что текст без видео на странице, которая была создана буквально за час до этого, не выглядел так, как будто автор пытался действительно убедить общество, что это его обращение. Но, к моему удивлению, первые, так сказать, кто поверил в это обращение, были как раз представители национального движения, потому что они стали это обращение комментировать. Хотя я не очень уверена, что вот это он написал или нет. Но в любом случае в этих комментариях было видно, что они, что есть раскол, что это не единое, так сказать, движение, что в любом случае никто не пытается скрыть раздор с Бачо Ахалая, и что в принципе можно говорить о том, что так сказать, омерта система, на которой строилось до сих пор национальное движение, рушится, внутренние противоречия выходят на поверхность. И это начало, видимо, конца, потому что, безусловно, я согласна с Рамазом Сахварелидзе, что на таком фоне члены национального движения начнут говорить, начнут сотрудничать со следствием, и это приведет, конечно, к ускорению расследования тех дел, которые начаты прокуратурой.
Да, раскол национального движения – это одна из версий вот этого факта. Есть и другие, они прозвучали в материале нашего корреспондента Олеси Вартанян. Но я бы, знаете, хотел предложить бы и свою. Я не претендую на прозорливость и на правоту, но мне кажется, что дата Ахалая наносит удар по Вано Мирабишвили. Мол, это он во всем виноват. Он слил эти исторические кадры из тюрьмы, он организовал спектакль с издевательствами над солдатами. И так, то есть он организовал, то есть этого как бы и нету. То есть удар по Мирабишвили,
с целью оправдать Саакашвили, тем более мы знаем, что трение между ними уже есть. Вот как вам такая версия? Я еще раз говорю, не претендую на какую-то там правоту.
Мне трудно судить о внутренних интригах, о мотивациях, которые могут быть у членов национального движения. Но, безусловно, на данный момент самый сильный мотив, который может двигать вот такими заявлениями и гораздо более существенный, чем перспективы партии и перспективы политические, это перспективы юридические. Кто получит, так сказать, послабление за свои прошлые преступления и ошибки, кто будет более-менее в нормальной ситуации, а на кого упадут шишки. Вот это самый главный, вероятно, вопрос, а все остальные политические – это второстепенные.
Ну и, конечно, не могу вас спросить о предстоящей акции протеста. Вот как вы считаете, вот это, вот сегодняшнее обращение из Фейсбука, ну, якобы Ахалая в адрес Вано Мирабишвили, оно как-то повлияет на настроение людей? Вот это ощущается уже сегодня в Тбилиси? Придут люди?
Вы знаете, социологические опросы, которые проводились в последнее время, показывают, что, в принципе, конечно, какое-то количество придет и какое-то количество сохраняет верность национальному движению, но всерьез к этому относиться как к массовому движению, которое привлекает к себе недовольных людей, разочаровывающихся в грузинской мечте, нельзя. Скорее можно сказать, что грузинская мечта не теряет популярность, и национальное движение не выигрывает с течением времени, как оно рассчитывало, что с течением времени они станут популярнее и сильнее. Так что какое-то количество людей придет, не очень важно, много или не очень много. Но, в принципе, это, наверное, закончится ничем.
Спасибо за участие в нашей программе. На линии прямой связи из Тбилиси был наш эксперт, глава Центра общественных исследований Марина Мусхелишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А мы переходим к юго-осетинской теме, точнее, юго-осетино-грузинской теме. Сегодня состоялась очередная встреча участников механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Как всегда, эта встреча прошла на границе между де-факто Республикой Южная Осетия и Грузией, на населенном пункте Эрганети с участием представителей международных организаций. На мероприятии побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Стол переговоров во время сегодняшней встречи был украшен цветами и крашенными яйцами. Так организаторы решили напомнить переговорщикам о скором наступлении Пасхи. Однако праздничный антураж был, похоже, единственной новостью. Впрочем, отсутствие новостей в этом переговорном процессе можно считать событием вполне позитивным. Было отмечено, что количество инцидентов в период между прошлой и нынешней встречами не выросло. Сопредседатель от ОБСЕ Андрей Дышица отметил эффективную работу так называемой «горячей линии», по которой стороны связываются друг с другом при возникновении экстренных вопросов. Был поднят вопрос о письме, которое передали в Генеральную прокуратуру Грузии родственники пропавших без вести Хачерова, Плеева и Хугаева. Юго-осетинская сторона попросила регистрационные данные, подтверждающие поступление письма в прокуратуру, говорит Андрей Дышица.
Я намереваюсь в следующий свой приезд в Тбилиси встретиться с представителями генпрокуратуры и узнать, как идет расследование и как идет работа над этими обращениями.
Обсудили участники и проблему растительного Терепонского водоканала. Водозабор находится на территории Южной Осетии. Вода из него вышла как в Грузию, так и в Лениногорский район, проходя на одном из участков маршрута через территорию Грузии. Юго-осетинская сторона прекратила обслуживать водоканал, когда вода перестала из Грузии поступать в Лениногорский район. Представитель компании водоснабжения Грузии Гела Зузиашвили предложил на данном этапе начать работу по очистке и ремонту канала. Но и юго-осетинской стороны другое мнение на этот счет.
Нам нужны гарантии от грузинской стороны, что при совместном использовании, а мы готовы к совместному использованию Японского канала, в режиме графика, вот в той части, когда это будет режим использования Южной Осетии, грузинская сторона даст гарантии полного поступления воды в Цинагарской зоне.
Уже потом можно приступать к очистке и ремонту канала, добавил глава юго-осетинской делегации на переговорах Хохка Глойта. Представители ОБСЕ вместе с тем выразили готовность уже на следующей встрече представить успешные примеры совместного использования конфликтующими сторонами подобных сооружений в мировой практике. Представители грузинской стороны вновь заявили о своей обеспокоенности возведением инженерно-заградительных сооружений на границе между Южной Осетией и Грузией. Они выразили протест в связи с тем, что колючая проволока проходит по участкам жителей грузинских сел. После предыдущей встречи юго-осетинская сторона проверила эту информацию, сообщил Хохка Глойта. Вот что он сказал по этому поводу.
Все зоны, которые были обозначены грузинской стороной, мы посетили, мы изучили. И единственное, что связывает все эти участки, это то, что ни в одном из этих домовладений, ни на одном из этих земельных участков никаких признаков жизни с момента проведения операции «Чистое поле». Никаких признаков жизни более в этих домах и этих земельных наделах признаков жизни нету. Никаких признаков обрабатываемости этих земель и признаков жизни в самих домах нету. Мы, когда говорим об этом, имеем в виду где-то в общей сложности 4 плюс 3 домовладения и приусадебных участка.
Нет прогресса и по вопросу о заключенных как в Грузии, так и в Южной Осетии. Юго-осетинская сторона по-прежнему настаивает на обмене по принципу «всех на всех». В связи с этим Хохка Глойта весьма негативно оценил заявление сотрудника грузинского МВД Кима Клидзе, что такой обмен был бы неравноценен. Кима Клидзе сказал буквально следующее. «Осетины совершили более тяжкие преступления, чем грузины, осужденные в Южной Осетии». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Из Эргнети переходим в Сухуми. В Абхазской акватории завершилась Хамсовая путина, которая ежегодно привлекает в самопровозглашенную республику заграничные плавсредства для ловли рыбы. По опубликованным данным, с декабря 2012 года добыто 21,5 тысячи тонн хамсы. По мнению некоторых абхазских блогеров и пользователей социальных сетей, рыбная деятельность иностранных судов наносит серьезный ущерб экологии Абхазии. Однако глава комитета экологии и природопользования Роман Дубар в интервью нашему корреспонденту Алине Айба опроверг эти слухи.
Какой потенциал рыбного промысла вообще в доле экономики?
В прошлые годы практически вся рыба, выловленная в наших водах, она возилась за пределы. Это была Турция, Россия, Украина. Но вот поэтапно с 2009 года стала формироваться схема, при которой большая часть рыбы стала перерабатываться на местных предприятиях. И на сегодняшний день, вот в этом году, за всю осенне-зимнюю путину 2012-2013 года на экспорт не ушло, условно говоря, ни одного килограмма рыбы. В Абхазии начали действовать местные перерабатывающие предприятия, которые практически полностью перерабатывают всю выловленную хамсу.
Они перерабатываются в рыбную муку?
Да, рыбная мука и рыбий жир. То есть вот две позиции, которые образуются в процессе переработки хамсы на наших предприятиях. Рыбная мука является очень востребованным на мировом рынке продуктом, потому что рыбная мука входит обязательным компонентом в комбикорма. Плюс ко всему, переработка позволяет на месте, во-первых, задействовать, давая возможность рабочим местам наших людей. Это платежи в бюджет, это отчисления с фондов заработной платы в небюджетные фонды. То есть фактически это максимально с экономической точки зрения оправданная схема использования имеющихся ресурсов. К сожалению, ресурсы промысловых рыб в Черном море, они крайне ограничены. И хамса почти единственный такой вот вид, который сегодня пока еще дает возможность формировать более-менее такие крупные объемы вылова. С учетом того, что Абхазия занимает особое положение в этой позиции, связанное с климатическими условиями в первую очередь. Дело в том, что в зимнее время наши воды являются самыми теплыми. И именно по этой причине зимовать к нашим берегам приходит основное стадо хамсы. И если зимы бывают суровыми, как, например, в прошлом году, то здесь собирается больше рыбы, нежели чем в теплые зимы, как в этом году. Потому что в этом году была теплая зима, и это привело к тому, что, во-первых, она пришла, она не стала формировать больших скоплений, это усложняет лов, потому что у нас разрешена только добыча кошельковыми неводами, которые не касаются дна.
В Фейсбуке писали рыбаки, что у них какое-то есть световое снаряжение, с помощью которого они там чуть ли не тралят всю рыбу, все дно и так далее, что ли, вот всю рыбу, которая есть.
Во-первых, надо сказать, что световое оборудование – это есть такой вид лова рыбы, который называется светоловушки. Это разрешенный, в принципе, вид лова рыбы, и еще из советских времен. Но сейчас он у нас не применяется, потому что на свет ловят в основном ставриды. А что касается, так сказать, уничтожения дна, это возможно тогда, когда используются донные тралы. Донные тралы у нас запрещены. И с 2004 года донное траление вообще не используется. Любое судно, которое приходит в порт, прежде чем выходит на лов, осматривается комиссией, в состав которой обязательно входят инспектора-экологи. И все орудия лова, которые находятся на борту, они проверяются. И по действующему нормативу никаких запрещенных орудий лова на судне не должно быть. Даже если они будут находиться в хранилище, там опломбированы или еще, не имеет никакого значения. Их просто не должно быть на судне вообще.
Это был глава Абхазского комитета экологии и природопользования Роман Дубар. С ним беседовала Алина Айба. А рыбную тему продолжает рубрика «Голоса». Анаит Гагарян обратился со своими вопросами к прохожим на улицах Сухуми.
Голоса.
Вы часто едите рыбу?
Нет, я очень люблю, но нет возможности часто найти такую рыбу, какую я хочу. Камбалу, форель. За стол садимся, мясо едим. Рыбу надо как-то вносить в нашу кухню. Живем на берегу моря и рыбу не едим. Смешно, да? Но я думаю, будет. Сейчас развивать будут рыбное хозяйство. Виталий Киут.
В неделю один раз как закон. К сожалению, мало рыбы у нас. К великому сожалению, живем у моря, а рыбы нет.
Как вы думаете, почему у нас рыбы мало?
Говорят, ее продают. Так я слышала, каким-то другим компаниям. Видимо, поэтому у нас нету. Вот так вот ловят частники и приносят на рынок. А вот так вот, чтобы продавалось. Раньше на проспекте Мира, кстати говоря, был рыбный магазин. И всевозможная рыба там лежала еще в советские времена. И люди всегда покупали. У нас был рыбный день, четверг, когда люди во всех столовых, ресторанах подавалась рыба. Сегодня, к сожалению, этого нету. Людмила Сангулия, 61.
Я довольно-таки редко, крайне редко потребляю рыбу, потому что, во-первых, нет этой привычки, а во-вторых, ее просто нет здесь, вот, как были бы рыбные там рынки специальные, да, это Средиземноморье, вот, когда там бываешь, ты видишь, и ты знаешь, что она свежайшая, что ее можно употребить в пищу. А здесь я опасаюсь. Вот как ты пришел, бывает, за границей, да, тебе предложили свежую рыбу, прям выловили ее на месте, тут же приготовили. Вот такое, да, это было бы хорошо. Или же рыбный рынок, и там ты имеешь выбор. Такое чувство, что у нас нет такого разнообразия в Черном море, потому что мы ее мало видим. Но там еще эти квоты, которые, да, иностранным компаниям каким-то предоставляют. И потому я очень редко. И рыбный магазин, наверное, государственный, нам нужен в городе. Чтобы мы могли прийти, взять, чтобы могли себе позволить люди со средним достатком. Даже бабушки там старенькие, они могли всегда вот себе это позволить. Сейчас люди не так, как роскошь. знаешь, она очень дорогая. Дюпова Лариса, тоже 60.
Для меня рыба считают очень дорогое удовольствие. Хотя бывает, что позволяю себе иногда так раскошелиться и купить килограммчик, два какой-то рыбы. Нюшков Валентин, 38 лет.
Цены очень высокие на рынке. Конечно, рыбу берем. Дочка вчера пошла, взяла, конечно. Но очень вкусно. Тоня, 82.
Нет, я редко покупаю, но я беру консерву рыбную. Живую покупаю, но редко. Мало рыбы сейчас стало. Вот хамса была, хамсу покупаем.
Хотелось бы, чтобы побольше было. И в магазинах, и на рынке.
Анастасия Ивановна, 79.
Ну, ем рыбу, когда есть возможность.
Доступна ли по цене вам, как вы считаете?
А я сам ловлю. Я никогда не пользуюсь продаваемой рыбой.
И какую рыбу вы ловите?
Я в основном хамсу. Но когда нет ее, покупаю консервированную, шпроты и так далее.
И как вы считаете, вот у нас рыбы больше, меньше?
Это связано с глобальными угрозами экологическими человечества. Неистребимым отловом рыбы. Рыба просто не успевает еще уродиться. Она начинает сразу гибнуть. В сеть попадает все, что угодно. Меня зовут Давид Гандалай. Мне 38 лет.
Анаид Гугарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Микрофона Олег Усов. В Сухуме, Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Бастующие водители, работающие на строительстве объездной дороги Кутаиси, провели акцию перед зданием парламента. Оказать помощь бастующим пообещали представители регионального офиса Объединения профсоюзов, передает Грузия Онлайн. По словам бастующих, они работают 15 часов в сутки, но работодатель компании «Аккорд» снизила ежедневную зарплату с 25 до 20 лари. Кроме этого, как отмечают водители, в случае выхода автомобилей из строя им приходится платить штраф. Сегодня глава самопровозглашенной республики Абхазия принял главу администрации села Атап Ачемчирского района и группу жителей села. На встрече с Александром Анквабом речь шла о проблемах села, сообщает Управление информации при президенте Абхазии. Жители села Атап больше всего беспокоят состояние дороги. Президент пообещал, что дорогу начнут ремонтировать в этом году. Тогда, по словам Анкваба, больше людей смогут посетить известную пещеру Абрскила. На встрече также прозвучало, что в селе планируется строительство магазина. По поручению главы республики специалисты занимаются проектированием здания. Мы будем заниматься проблемами Атапа, как и других сел, но нужно время. Все сразу невозможно восстановить, отметил Анкваб. Экс-глава Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Дата Ахалая, брат задержанного экс-министра Бачу Ахалая, распространил накануне вечером 15 апреля через социальные сети обращение, в котором обвиняет бывшего премьер-министра, ныне генсека Единого нацдвижения Ваноми Рабишвили, в провоцировании тюремного скандала осенью прошлого года. Дата Ахалая пишет, что Мирабишвили с целью мести Бачи Ахалая обеспечил с помощью Амирана Мисхели создание ужасающих тюремных кадров и их доставку за границу, чтобы окончательно разрушить и так подорванный имидж нацдвижения, что сыграло решающую роль в его поражении. Ахалая в своем заявлении указывает, что если бы не Мирабишвили, нацдвижение, несмотря на ошибки, не понесло бы такое поражение на выборах. «Наша власть стала жертвой тайных войн, проводимых грязными методами одного человека. Думаю, что источник множества бед в Грузии – один человек, который в борьбе против меня и моего брата пожертвовал властью и страной», – пишет Ахалая. «Я глубоко верю и есть доказательства, что авантюру в Лапанкуре запланировал Мирабишвили против моего брата и осуществил руками Георгия Лорд-Кипанидзе», – считает экс-глава ДКБ. В заключение, Дата Ахалая обещает в ближайшем будущем вернуться на родину и ответить на все вопросы. Против него самого прокуратура возбудила уголовное дело. В настоящее время он находится в розыске.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Около 70 заключенных второй день держат голодовку в Гданской тюрьме номер 8. Все они приговорены к пожизненному заключению. Узники требуют пересмотра их дел и условий содержания. На темой работала моя коллега Нона Суварян.
Заключенные утверждают, что осуждены несправедливо и поэтому требуют пересмотра дел. Министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии Созар Субари пояснил, что решение подобных вопросов находится вне компетенции его ведомства.
Говорить о том, что ни один из них не совершал преступления, несерьезно. Возможно, некоторые дела могут быть пересмотрены. Это уже прерогатива прокуратуры, а затем суда. Мы знаем, что в течение прошлых лет справедливого правосудия в стране практически не было, так что недочеты могут быть. Но это не наша прерогатива. Когда человек голодает, ему необходим особый уход. С нашей стороны будет максимальное внимание. Будем следить за состоянием их здоровья.
Субари посоветовал заключенным направить жалобу в следственную комиссию, которая будет создана при Минюсте после принятия парламентом соответствующего закона. Это может растянуться на неопределенное время, тогда как осужденные требуют помощи сегодня. Перед комиссией, которую предполагается сформировать, поставят задачу проверить все дела, точнее все решения, вынесенные первой судебной инстанцией с начала января 2004 года по ноябрь 2012 года. Замминистра юстиции Сандро Барамидзе заверил, что если жалобу признают обоснованной, дело будет расследовано повторно.
Если будут обнаружены нарушения, дело будет отправлено в суд, чтобы вошедшее в силу решение было пересмотрено.
По данным Барамидзе, в 2007 году в Грузии в местах лишения свободы находились 25 приговоренных к пожизненному заключению, а в 2013 их количество выросло до 92. Рост числа приговоров с предельной мерой наказания замминистра юстиции связывает с политикой нулевой толерантности прошлого руководства Грузии.
Были ужесточены санкции практически по всем уголовным преступлениям, при этом в стране практически не было справедливого суда.
Как говорит представитель Ассоциации молодых юристов Нино Кобронидзе, основанием для освобождения заключенного этой категории или смягчения назначенного ему наказания может стать и помилование, но по закону рассчитывать на него вправе только человек, отбывший заключение 25-летний срок. Хотя бывают и исключения, говорит Нино Кобронидзе.
В особых случаях президент может рассмотреть ходатайство, несмотря на срок, который отбыл заключенный.
По словам Кобронидзе, особым случаем может быть признана серьезная болезнь заключенного. Кроме того, голодающие потребовали предоставить им возможность чаще видеться с близкими. Пресс-секретарь Министерства по исполнению наказаний Иракли Курдзая заявил, что в этом вопросе ведомство готово пойти навстречу осужденным.
Коммуникация с близкими, по их мнению, недостаточно. Мы намерены увеличить количество этих свиданий, а также количество звонков близким.
Однако, несмотря на заявления чиновников, заключенные Гланской тюрьмы продолжают голодовку. Но на Суваряна, Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:37. Продолжаем выпуск. Предложение одного из лидеров абхазской оппозиции Ахры Бжания создать так называемый «теневой кабинет министров» самопроглашенной республики вызвало широкий резонанс. В Абхазии начался настоящий бум. Многие решили попробовать себя в составлении альтернативного списка членов правительства. Слово нашему постоянному автору Виталию Шаре.
Когда пару недель назад на пресс-конференции лидеров абхазской политической оппозиции председатель одного из парламентских комитетов и общественного движения АХЕЦЕ Ахры Бжания поделился планами сформировать первое в истории Абхазии теневое правительство, он вряд ли мог предположить, какого джинна выпускает из бутылки. После публикации в СМИ материалов о пресс-конференции в интернет-сообществе начался настоящий бум. На сайте Абхазия Авто некто, скрывшийся под ником, разместил вскоре текст якобы опубликованного Абснепрессом 5 апреля списка теневого кабинета министров, о котором говорил Ахра Юрьевич. Большинство сразу догадалось, что тут была такая запоздалая первоапрельская шутка. Не дожидаясь публикации предлагаемого оппозиции списка, пользователь решил предложить свой. Но некоторые стали обсуждать этот список абсолютно всерьез. Пример оказался заразительным. Другие пользователи начали выкладывать свои варианты теневых кабинетов министров. Возникло нечто вроде новой игры «Составь свой вариант правительства». И, возможно, это побудило Ахрубжания ускорить публикацию подлинного списка. Первым делом он отметил в Фейсбуке, что его список стопроцентно не совпадает с тем, который сочинил шутник со ссылкой на Абснепресс, а затем пояснил: «Это виртуальное правительство я набросал еще месяц назад или еще до первого митинга, не посоветовавшись ни с кем из списка. Просто хотелось представить сбалансированную и рабочую команду. Надеюсь, все поймут, что это почти шутка. И еще, по моим расчетам, таких равноценных списков может быть как минимум 4-5». Вчера я долго говорил с Ахрубжанией по телефону, и к концу этого разговора он убедил меня, что не стоит публиковать этот список в СМИ. Ведь оба мы исходили из принципа «не навреди». Кто очень хочет, может зайти посмотреть список Ахрубжания на его страничке в Фейсбуке. Публикация же в СМИ – это уже был бы, так сказать, другой уровень гласности, другое восприятие в обществе. Плюс мне известен, по крайней мере, уже один из фигурирующих в этом списке людей, который возмутился тем, что его туда включили. У него, мол, другая специализация. У каждого, наверное, есть свои основания к тому, чтобы проявлять в таком случае недовольство. Будем исходить из того, что оно все же искреннее. Присутствуют еще и такие моменты. Наше общество к подобному непривычно. Больше того, не все в нашем обществе, где только четверть века назад стали получать практическое представление о жизни при многопартийной системе, знакомы с тем, что такое теневое правительство. Один из знакомых даже признался мне, что у него в данном случае были ассоциации с теневой экономикой, теневиками и прочими нехорошими понятиями. Но даже если эта идея останется просто идеей, она уже заставила многих задуматься о так называемом кадровом резерве в стране. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Не круглый стол завтра в нашем эфире, а сейчас тоже постоянная рубрика «Взгляд из». Тбилисский политолог Гия Нодя о будущем единого национального движения.
«Взгляд из».
Объединенное национальное движение имеет шанс стать первой нормальной политической партией постсоветской Грузии. Использует ли оно его? Это другой вопрос. Под нормальной партией я имею в виду более или менее стабильную организацию, которая реально влияет на политическую жизнь своей страны и может функционировать как во власти, так и в оппозиции. Важным признаком такой партии является то, что ее идентичность не зависит от единственного политического лидера. До сих пор ОНД от такой партии не было. После своего создания в 2001 году и до революции РОС в ноябре 2003-го это было массовое движение протеста, сформированное вокруг харизматического лидера Михаила Саакашвили. Ее сторонниками становились те, кто считал, что Саакашвили – самая перспективная альтернатива непопулярному к тому времени режиму Эдуарда Шеварднадзе. После прихода к власти и слияния с партией объединенных демократов во главе с Урамом Жвани и Нино Бурджанадзе, обновленное национальное движение стало играть примерно ту же роль, что до того Союз граждан Грузии, то есть фактически стало придатком административных структур. Ее функцией было выполнять конкретные задания, в основном предвыборного характера. Основным мотивом для вступления в нее было получение работы в государственных учреждениях. Сейчас, через 7 месяцев после потери власти, ОНД потеряла определенное количество депутатов парламента и контроль над большинством муниципалитетов Грузии. Тем не менее, оно сохранило костяк своей команды и сторонников и остается главной, фактически пока единственной, оппозиционной партией страны. Такого развития событий мало кто ожидал. Большинство считало, что националы повторять путь прежних партий власти, то есть канут в небытие. Именно на это надеялось и новое правительство. Бедина Иванишвили обещал своим сторонникам, что к следующим выборам национальное движение перестанет существовать. Что может объединять ОНД после потери рычагов власти? Главное, оно ассоциируется с конкретной политикой и достижениями ее 9-летнего правления. Сейчас большинство населения не расположено о них вспоминать. Больше говорят о плохом. Но руководители и сторонники партии надеются, что скоро народ поймет, что грузинская мечта не способна выполнить свои обещания, и более того, ситуация в стране ухудшается. Тогда он с благодарностью вспомнит о национальном движении и вновь обратится к нему за помощью. Будет ли это так? Может быть, да, может быть, нет. Многие, включая тех, что в принципе симпатизируют прежней власти, относятся к долгосрочным перспективам национального движения скептически. Для этого есть основания. Прежде всего потому, что прецедентов стабильных политических партий, которые представляют собой нечто большее, чем группу поддержки конкретного политического лидера, в Грузии нет. Могут напомнить о республиканской партии, которой удалось сохранить свой бренд за все время независимости, несмотря на смену нескольких лидеров. Однако этот пример не слишком привлекательный, так как республиканцы никогда не играли в самостоятельной политической роли и лишь старались подстроиться под различные политические коалиции. У национального движения амбиции на порядок выше. 19-го оно организует свою первую массовую демонстрацию после перехода в оппозицию. Акция анонсирована как выражение поддержки европейскому выбору Грузии, который, по мнению национального движения, после прихода новой власти оказался под вопросом. Но главная цель – показать, что оппозиция жива и у нее есть своя база поддержки. Главным вызовом для национального движения может оказаться сохранение внутреннего единства. Уже сегодня можно сказать, что кроме Михаила Саакашвили, у него есть еще один лидер, который вполне может соревноваться с ним по популярности. Это Вано Мирабишвили, бывший премьер, который после выборов стал генеральным секретарем партии. Само по себе это признак зрелости организации. Однако это же и серьезный вызов. Автоматически оползли слухи о трениях между двумя лидерами. Как видно, у них различные отношения к Бачо Халая, бывшему министру обороны, а затем внутренних дел, который в данный момент находится в заключении. Он был одним из фаворитов президента, но у него сложные отношения с Мирабишвили. Это может привести к скандалу. Противоречия внутри нормальных политических партий естественны. Это испытание, которое организация может либо выдержать, либо нет. Если национальному движению удастся через него пройти, это будет важно не только для отдельной партии, но и для развития цивилизованной политической системы в Грузии.
Взгляд из Тбилиси представил политолог Геонодия. И еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских газет подготовил мой коллега Тимур Кигурадзе. Новая инициатива властей – бесплатные учебники для всех школьников. Как тратятся деньги, выделяемые на охрану Саакашвили? Министерство обороны в очередной раз меняет концепцию резерва вооруженных сил Грузии. Эти темы привлекли внимание Тимура Кигурадзе.
Читаем прессу.
Журнал «Либераль» в своем последнем номере подробно останавливается на новой инициативе грузинских властей обеспечить всех школьников бесплатными учебниками. Издание напоминает, что на несоразмерно высокие цены на учебники в свое время указывали и представители прошлой власти. К примеру, экс-министр образования Дмитрий Шашкин еще в 2011 году сетовал, что издатели учебников получают 300% прибыли, и это приводит к взрывному росту цен на них. Решение проблемы нашел новый министр Георгий Маргвелашвили, по приказу которого все школьные учебники будут теперь раздаваться бесплатно. Их намерено издавать само министерство. Это решение подрывает позиции издательского дела в Грузии, жалуются тем временем бизнесмены, теряющие свой доход. Они угрожают опротестовать решение министра в суде. Инициатива властей может привести и к дефициту художественной литературы в стране, считает глава издательства «Логопресс» Лаша Берая. Его цитируют либерали.
Это значит, что мы, как другие издательства, будем выпускать в три раза меньше новых книг. За год рынок грузинских книг значительно обеднеет. обеднеет и ассортимент в книжных магазинах.
Сам же министр Маргвелашвили, напротив, считает, что сэкономленные на бесплатных учебниках деньги население вполне может потратить на приобретение художественной литературы, и это обеспечит издательствам дополнительные доходы. Считали деньги на этой неделе и в газете «Ахали Таоба», интересуясь, какую сумму съедает охрана Саакашвили. Автор статьи Шорена Марсагишвили полагает, что президент слишком рискует, передвигаясь на собственном автомобиле или совершая неожиданные велосипедные прогулки без охраны, в то время как деньги, выделяемые на ее содержание, уходят в никуда. Если верить слухам, пишет автор, жизнь президента и без того находится под угрозой. К примеру, совсем недавно в газете «Хроника» неназванный экс-телохранитель президента заявил, что с Михаилом Саакашвили не прочь разделаться сам Вано Мирабишвили, генсек нацдвижения. О других угрозах говорит глава НПО Конфедерация Кавказских Народов Заал Касрелишвили, который утверждает, что президенту угрожают его недруги из России, а также люди, которые он кинул после победы на президентских выборах.
Мне очень интересно, куда идут 50 миллионов лари, которые выделены на охрану президента, и кто перевел Саакашвили в режим самоликвидации?
Вопрошает со страниц Ахали Таоба Касрелишвили. В последнем выпуске журнала «Арсенали» снова ставится вопрос о резервистах грузинской армии. Журнал оценивает решение министра обороны Ираклия Аласания отказаться от призыва в армейский резерв в 2013 году. Редактор журнала Ираклий Аладашвили напоминает, что в министерстве в очередной раз меняют концепцию призыва резервистов. На столе у министра уже лежит новый проект. Он предусматривает разделение резерва на три части. Боевой, который комплектуется бывшими военнослужащими и может быть использован для того, чтобы восполнить потери регулярной армии, территориально для организации местной самообороны и партизанских действий, и гражданский.
Главным назначением гражданской части резерва станет эвакуация населения и ликвидация последствий стихийных бедствий или технологических катастроф. В военное время его можно использовать в тылу для вспомогательных работ, например, для строительства заградительных сооружений.
Впрочем, эта концепция окончательно еще не утверждена, пишет Аладашвили. Он отмечает, что подготовка каждого резервиста стоит примерно 22 лари в день, что в пересчете на их общее количество обойдется казне в десятки миллионов. Именно вопросы финансового и организационного характера стали причиной отказа от призыва резервистов в этом году, пишет журналист. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Как всегда по вторникам, в эфире еженедельная рубрика «Картинки с выставки». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В Московском Кремле проходит выставка «Искусство сохранять искусство», рассказывающая о мастерстве реставраторов. Экспозиция разместилась в выставочном зале Успенской звонницы и включает около 100 предметов, восстановление многих из которых продолжалось не один год и потребовало кропотливого труда специалистов, рассказывает Лиля Пальвелева.
На выставках, посвященных работе реставраторов, принято рядом с экспонатом помещать фотографии, где зафиксировано, в каком состоянии был предмет в тот момент, когда он оказался в руках мастеров, которым предстоит вылечить пострадавшее от времени произведение искусства. Не отказались от этого правила и на Кремлевской выставке. Коллектив реставраторов Московского Кремля – один из самых сильных в стране. Здесь умеют восстанавливать то, что пребывало в руинированном. Сторонний человек решил бы самым безнадежным состоянием. Здесь прежде всего следует упомянуть работу с наиболее уязвимым материалом – старинными тканями. Как ни приглядывайся, не найдешь инородных современных стишков на бархатном колчане начала XVII века, где золотом вышиты охотящиеся на коз барсы и разбегающиеся зайцы. Между тем колчан был в сплошных прорехах, деформированный, с расползающимися посеченными нитями. Теперь этот ценный артефакт из собрания оружейной палаты, подарок крымского хана царю Михаилу Федоровичу, обрел первозданный вид. Нередко в процессе реставрации совершаются открытия. Так никто не знал, что скрывается под позднейшими наслоениями живописи в иконе, с которой работала художник-реставратор по темперной живописи Лариса Гущина. Ей слово.
Это очень древняя икона Владимирской Богоматери. Она происходит из Благовещенского собора. И поскольку ее почитала очень царская семья, ее на службах как раз ставили над царским местом. Она была такая чудотворная древняя икона в красивом окладе, в драгоценном. Но оклад утрачен. Утрачен во время нашествия Наполеона. В общем, все оклады были уничтожены, тогда сняты. Икона записывалась на протяжении многих столетий. Здесь много записей было. И когда она поступила в реставрацию, она была совершенно темная, черная, можно сказать, черная икона. И в мастерской мы стали изучать. Сделали рентген, ультрафиолетовое исследование, сделали инфракрасные исследования, сделали пробную расчистку, не одну. И это нам позволило понять, что мы имеем, какие слои у нас, какие сохранные. То есть верхние слои, более поздние, они хорошей сохранности были, с хорошим красочным слоем. Но поскольку все-таки древний слой, вот это конец 14-го, начало 15 века, все-таки сохранность удовлетворительная, можно сказать, было решено все-таки раскрыть эту икону. Но авторский слой представляет личное письмо хорошей сохранности. Вот утраченная только рука у младенца и часть стопы вот правой. А не сохранился фон. Фон вот поздний остался и поля. Но оставили промежуточную запись, наиболее сохранную. Видимо, где-то 16-го, может быть, 17 века, поскольку ничего от автора не осталось на фоне. Там маленькие такие какие-то бледненькие кусочки, малюсенькие фрагментики. Но вот оставили вот эту вот запись. И вот икона очень красивая, конца 14 века, раскрылась неожиданно совершенно для нас. И, в общем-то, такое пополнение в музее очень значимое.
Сообщает Лариса Гущина, которая за 30 лет работы в реставрационных мастерских Московского Кремля отреставрировала 300 икон. Помимо отдела реставрации живописи, в мастерских есть отделы реставрации металла, тканей, а также бумаги, книг и графических материалов. Результаты работы всех этих структур за последние 10 лет и представлены на выставке. Показывается, разумеется, не все. Самые уникальные, знаковые вещи. В результате получилось собрание сокровищ. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
В Петербурге в мраморном дворце Русского музея открылась выставка памяти художника-перформансиста Владислава Мамышева-Монро, погибшего 16 марта на острове Бали. Владислав Мамышев-Монро – предисловие к будущей выставке. В силу трагических обстоятельств у экспозиции нет никакой общей тематики, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это даже не выставка, это именно дань памяти. На плакате, посвященном выставке, художник в своем любимом образе, в образе Монро, мертвый Монро, лежащий вниз лицом на брусчатой мостовой, как будто только что выпавший из окна. Все, что мы увидим дальше, будет смешно, трогательно, эпатажно, феерически гротескно, но этот первый кадр – лицо трагедии, каковой является любая смерть, разрушение телесного и духовного единства, земного образа человека. И от того, что вместе с образом разрушается еще и маска, трагедия как будто умножается. За свою недлинную жизнь, ему было всего 44 года, Владислав Мамышев-Монро успел побывать участником оркестра «Популярная механика» Сергея Курехина, группы Тимура Новикова «Новые художники», в составе которой представлял свои перформансы на выставках нового искусства, а также ведущим пиратского телевидения, освещавшего альтернативные новости культурной жизни Ленинграда. но стихией Мамышева Монро стала странная прихоть – перевоплощение в разных людей от Мэрилин Монро и Любови Орловой до Екатерины II, Достоевского, Ленина, Штирлица и даже Гитлера. Тот факт, что имя Монро – то ли прозвище, то ли псевдоним – стало частью настоящего имени художника, говорит о том, что этот виртуозный перформанс действительно стал частью его личности. Выставка, куда вошли работы из московских частных собраний и из Русского музея, проводит нас от перевоплощения шутки через перевоплощение гротеск к перевоплощению осмыслению. Первая работа цветная — Тутанхамон из серии Stars. Художник в образе фараона, на голове полотенце, в руках вместо знака власти поварёшка Ивантус, борода сделана из гитарного грифа, и все это на фоне московского Кремля. Последние работы из серии «Несчастная любовь» – все тот же роковой образ Монро, между ними Чаплин, Любовь Орлова и Екатерина II. Кажется, художник понимал себя как холст, на котором можно рисовать любые портреты, в том числе портрет эпохи.
Рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И два слова о планах на завтра. Мы наверняка продолжим изучать реакцию грузинского общества на обвинения в адрес Вано Мирабишвили, тем более, что до митинга национального движения остается два дня. Также завтра у нас не круглый стол, дискуссия на актуальную тему, рубрика «Читаем прессу», поговорим о публикациях в юго-осетинской прессе и многое другое. А сегодня в студии с вами работал Олег Кусов. Всего доброго, до завтра. В это же время...